Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас самые последние темы подготовили. Самые актуальные новости тоже подобрали, поэтому будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Но сейчас давайте с движения начнем. Движение в городе хорошее, двухбальные пробки, но туман есть, поэтому будьте внимательны на дорогах, видимость ограничена. Так, внутренняя сторона по МКАДу, отмечу, здесь в районе Варшавского шоссе пробка, в районе Калужского шоссе на внешней стороне, а также внешняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой тормозит. Третье транспортное кольцо, здесь основное затруднение в районе Лужнецкой эстакады, в районе Лефортовского тоннеля по внешней стороне и между, соответственно, Звенигородкой и Сокольническим валом. Садовое кольцо здесь на западе почему-то основные затруднения в районе Кутузовского проспекта, Нового Арбата, так в районе Маяковки и еще пробку отмечу небольшую, правда, в районе Таганского узла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, мы первые с вами полчаса посвятим выборам президента Российской Федерации, которые продолжались 3 дня. Поговорим и про явку, и про итоги, и про то, что это были за странные акции, когда люди зеленкой обливали бюллетени. После информационного выпуска про беспилотники поговорим, которые атаковали 2 нефтезавода в Самарской области и в Казахстане, решили изменить государственный герб. А Касым-Жомарт Токаев еще заговорил о том, что Казахстан – наследник Золотой Орды. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, продолжается подсчет голосов, подсчет протоколов по регионам страны. В частности, например, в Свердловской области обработали 100% голосов. Владимир Путин набирает 82,1%. Так, в Пермском крае, сейчас по ТАССу я читаю, Путин набирает 84,65%. Есть еще цифры по другим кандидатам. Например, по данным ЦИКа, в Пермском крае кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,96%, Леонид Слуцкий от ЛДПР 4,79%, Владислав Дованков от Новых Людей 4,53%. Матвиенко, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, говорит, что главный итог выборов, что при небывало высокой явке и новейшей истории России Путин одержал мощную победу. Сергей Старовойтов с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как объяснить, что в этот раз явка побила все рекорды?
Знаете, политологи, мне кажется, уже все объяснили за эти дни. Основное объяснение лежит, собственно, на поверхности. Давно мы говорили о том, что все процессы, которые происходят сейчас в стране, определяются так называемым сплочением вокруг флага. То есть патриотическим консенсусом, связанным с давлением, с внешним давлением на страну. Угу. Так бывает всегда. Более того, это распространенное явление, которое мы можем наблюдать в разных странах. То есть как только происходит какое-то внешнеполитическое давление, резко в стране вырастают патриотические настроения. Это совершенно нормально. И мы видим с вами, что с прошлых выборов 2018 года явка увеличилась значительно. То есть большее количество людей посчитало нужным выразить собственную позицию. Uh-huh. Соответственно, резко выросла поддержка действующего президента, как человека, который гарантирует стабильность в стране вот в таких непростых условиях. Ну, если мы обратимся к цифрам, мы увидим, что в этом году, в 2024-м, Путин набрал 76 миллионов человек, да, то есть 76 миллионов голосов, то есть 76 миллионов проголосовало за него как за президента, это вот 7%. А в 2018 году было 56 миллионов, то есть на 20 миллионов меньше. И Таким образом, все эти события имели прямой результат в виде увеличения электоральной поддержки на 20 миллионов человек, что, конечно, колоссальная цифра. Но, понимаете, есть ведь еще важный момент.
Да.
Получив абсолютное большинство в голосах, Путин становится абсолютно легитимным лидером. То есть это не поддержка в процентах, понимаете меня, да?
Я понимаю,
это
да,
поддержка
да, да.
В абсолютном большинстве, то есть абсолютное большинство граждан страны, абсолютное большинство избирателей поддерживает Владимира Путина в качестве президента, а, соответственно, его политическую программу.
Сергей Игоревич, интересно, то есть получается, чем ситуация как бы сложнее, обстановка напряженнее вовне, тем, соответственно, уровень поддержки главы государства и активности на выборах возрастает, несмотря на попытки противной стороны невротизировать выборы, там, призывать к чему-то и так далее.
Ну, именно так. То есть внутриполитические проблемы, там, внутри экономики, внутри политики, в социальной сфере, они понижают явку и поддержку действующей власти, а вот внешнеполитическое давление, оно увеличивает. Угу. И здесь, собственно, Запад в очередной раз сыграл на руку там, и действующей администрации президента, и президенту, и там, в целом государству российскому, да, то, которое мне нравится. Но обратите внимание вот еще на какой момент, чисто психологический. Ведь давили не только информационно, давили не только политически. Давление дошло до прямого военного давления. То есть российское приграничье, Белгородскую область обстреливают ежедневно. Угу. Естественно, гражданами страны, неважно, из Белгородской они области или из Красноярского края, все это было воспринято как вызов. Ну, потому что одно дело, конечно, сидеть и слушать то, как критикуют Россию в целом, а другое дело видеть, как, ну, собственно, там, враждебные войска наносят удары. Ну, конечно, и здесь как бы эксперты это давно говорят, что Запад не учитывает психологическую, не учитывает ментальность русских. То есть вот такого рода действия, они даже эмиграция в изгнание сейчас воспринимаются как ну, большая глупость, да? Не говоря уже о гражданах страны. Ну да, вот вы давите, что вы хотите получить в итоге? Вы получаете ответ в виде консолидации общества вокруг власти.
Сергей Ильич,
ну, вот,
ага.
Пожалуйста.
А да, вот есть еще такой момент. Несколько слушателей нам написали, говорят, вот явка увеличилась, меня, например, как бюджетника, но этот человек пишет, не просто напрягали идти голосовать, отмечаться надо было и так далее. Вот эта история с административным ресурсом. В каждые выборы постоянно возникает вопрос, а был админресурс, а как задействовали? А можно ли здесь говорить, что есть какое-то желание чиновников на местах показать особую свою какую-то ретивость в работе и понуждать людей, хотя они и так бы пошли. Ну, как бы, как вот здесь разобраться?
Ну, вот смотрите, для кого-то да. Это, конечно, ретивость чиновников, а для кого-то качество регионального управления, да, ага. Качество регионального политменеджмента.
Так.
Поэтому как посмотреть? Ну, конечно, чиновники отвечают за свою зону ответственности, и они обязаны обеспечить все возможности для того, чтобы граждане проголосовали. И, конечно, Евгений, они понимают, что по результатам будут некие рейтинги, да, где активнее голосовали, где неактивнее. Ну да, естественно, они прилагают все усилия для того, чтобы их регион не выглядел хуже, чем соседние территории, да, там, в рамках федерального округа, в рамках страны вообще. Ну, то есть это совершенно нормально. Другое дело. Мы же с вами понимаем, ну, хорошо, надавили на бюджетника, его заставили пойти отчитаться. Сказали, вот там, на работу тебя не пустим, пока ты не пойдешь, не проголосуешь. Но, по сути, его заставили реализовать собственное избирательное право. Но ведь в кабине-то над ним никто не стоял. И мы видим цифры протеста, да, у нас же на этих выборах был кандидат, который олицетворял собой протест.
Некий протест,
и,
да.
Любой несогласный с политикой Путина, он мог пойти и проголосовать в данном случае, если ты придерживаешься коммунистических взглядов, вот тебе, пожалуйста, Харитонов, да, если ты такой ультрапатриот, вот тебе Слуцкий, а если ты за мир и за либеральные ценности, вот тебе, пожалуйста, Дованков. И что мы видим, да, совокупно набрали там 4, 3, там, и...
Ну, но, Сергей Ильич, вы же понимаете, что та страна сейчас будет говорить, вот правительство ФРГ сказало, мы не признаем вообще, ну, вот, видимо, ожидали чего-то другого, ну, не понимаю, а что от этого изменится, главное?
А тогда, да, что это изменит?
Вот ничего, ровным счетом.
Набрал бы Путин 50%, или он набрал сейчас 8%, но они что, так бы не признали, что это бы не признали? Ну, то есть, что это меняет, понимаете, в диалоге, когда с тобой не хотят разговаривать, ну, как бы бессмысленны любые аргументы. Но я, опять же, все-таки сторонник того, что вот эта высокая легитимность, она позволяет президенту не только внутри страны чувствовать себя, ну, как бы уверенным, да, в проведении той политики, которая, потому что, конечно, любому главе государства важно понимать, получать обратную связь от народа. Ну, в данном случае обратная связь получена. Но и на внешнеполитическом треке тоже быть абсолютно легитимным президентом своей страны, конечно, лучше, чем быть президентом, который избрался, ну, скажем так, не большинством страны. И здесь Путин получает поддержку всего народа и выступает от имени всей страны на абсолютно законных основаниях. Ну, конечно, это отметили во всем мире. Ну да, это не признали в Германии, но зато признали в Китае.
И, знаете, Сергей Ильич,
это еще надо посмотреть, где эта легитимность важнее, на каком направлении.
Это правда, Сергей Ильич. А про избирательный процесс, вот с учетом того, как эти выборы прошли, что бы вы отметили в плане того, как меняется, эволюционирует избирательная система в стране?
Стоит отметить высокий интерес. То есть общество стало политизированным, и даже сверхполитизированным. Люди начинают испытывать и обсуждать коллективные эмоции по поводу, например, внешнего давления, да, политических решений. Не сказать, чтобы у нас стало более активным коммуникационное пространство. То есть не появились новые СМИ, да, и они не стали работать как-то по-иному. То есть с точки зрения медиапроникновения, ну вот, собственно, как было, так и осталось. Но вот эта вот внешняя наэлектризованность, ощущение того, что Россия находится на пике международного внимания, и, собственно, времена-то нынче у нас судьбоносные, вот, вот эта судьбоносность, она, конечно, заставляет людей больше внимания обращать на политику и оценивать действия властей всех уровней. Понятно. Очень важно, что основными агитаторами в этой кампании за президента стали, конечно, главы регионов. То есть при всем том, что позиция главы региона стала более технической за последние годы, помните даже такой термин, который...
Да, конечно.
Существовал технократ, да, то есть она стала технократичной, подчеркивалась ее функциональная принадлежность. Нет политики, но есть управление, да. Мы видим, что сейчас именно от доверия между жителями региона и губернатором, и губернаторской командой, зависят, в общем-то, многие политические настроения, в том числе отношение людей к федеральному центру. Мне кажется, это тоже будет переосмыслено, и ну, это не очень хорошая новость для губернаторов, потому что падение доверия к федеральному центру будет оцениваться именно как сбой в работе региональной команды. Поэтому, ну, это давно уже эти позиции меряются, да, то есть в регионе уровень доверия к президенту, к правительству. Но, тем не менее, эти выборы показали, что да, от того, где губернатору больше доверяют, там, собственно, и доверие к федеральному центру выше. Ну, чтобы далеко не ходить, посмотрите на цифры Белгородской области, например, да, или там Кемеровской области.
Ну да, ну, да. Сейчас приходит в Самарской области, да.
Результаты, да, ну, конечно.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Сергей Стравуитов был с нами, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Так, по вашему радио, Вадим пишет, услышал от многих слушателей, что давно не ходили на выборы, а в этот раз пошли. Вы знаете, и не только на нашу станцию писали и звонили. Очень многие люди, если там откроете всякие паблики в интернете, понятно, что все будут говорить, конечно, это проплаченные боты там, вот, и так далее. Но есть люди, которые живут в альтернативной реальности, и в их альтернативной реальности от такого невозможно. Это вот как раз те люди, которые говорили, что идите голосовать в посольство, потому что так вы выражаете свою борьбу с главой государства. Ну, вот это та же самая, да, альтернативная реальность такая же. Поэтому, конечно, понимаете, самое главное, что вот люди, которые хотели пойти, они пошли на выборы и отдали свой голос за того кандидата, за которого хотели. Вот. Это в базе самое главное. А может быть, система деградирует, говорит Фантом. Признаки назовите, Фантом. Ну, признаки назовите. Еще раз, когда все сводится к тому, что, значит, там вам не нравится, что один и тот же человек побеждает на выборах из года в год, это не значит, что человек плохой. Просто вам не нравится. Но история государства, она такая, что вот у нас так. И, соответственно, явка на выборах, показатели все демонстрируют, что, в принципе, основное большинство граждан страны это устраивает. Но это не значит, что система деградирует, понимаете? Не значит. Так, мы тоже проголосовали нарочно. Нарочно, господи. Нарочно. Было приятно, говорит Сергей. А, хорошо, что было электронное голосование, потому что пешком бы не пошли, говорит Валерий. Кстати, да, под Эгу очень высокая явка была, очевидно, совершенно. Мы с своим товарищем стали, в общем, такой интернет-страной, потому что уже ножками ходить куда-либо лень, и даже на выборы вот по интернету 30 секунд и все.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте поговорим про вот эти вот странные истории, которые наблюдали в течение трех дней, когда люди, причем люди, оказывается, там, была женщина какой-то профессор, преподаватель университета, были какие-то еще пожилые люди такие, ну, в возрасте, которые неожиданно ходили, обливали зеленкой урны для голосования. Значит, окрашенные зеленкой бюллетени учли при подсчете голосов, например, на выборах президента в Москве. Отметки на них читаемы, заявил зампред Мосгорсбиркома Дмитрий Риот. Так, он далее перечисляет избирательные комиссии территориальные, как раз где все это было, участки. Участковые, прошу прощения, избирательные комиссии. Но, в общем, эти случаи были в... Их было несколько. Там возбуждали дела там, о мелком хулиганстве и так далее. Но возникает вопрос, а что это было? Марат Баширов с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Фалыч, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это с вашей точки зрения было, вот эта вот история с зеленкой?
Это провокация. Провокация за деньги. То есть человек берет деньги у западных... ну, разведок, скажем так, да. То есть они называются некоммерческие организации, но в конечном итоге это деньги западных бюджетов. Ты придешь и поливаешь зеленкой урну. Ну, вот в чем дело. Когда ты портишь свой бюллетень, это, очевидно, твой бюллетень. То есть ты поставил где-то там галочки, что-то написал, а потом полил зеленкой. Когда ты поливаешь что-то, портишь бюллетень... Кстати, в конечном итоге оказалось, что можно установить, за кого человек, в общем, голосовал. В большинстве случаев ты отбираешь право у другого человека. Это не демократия, это не оппозиционная деятельность, это кража. То есть это уголовное преступление в конечном итоге.
Но, Марат Фалыч, просто интересно, что если... Ты помните, там кто-то из этих людей, провинившихся, говорил, что вот меня обманули, требовали какие-то кредиты, потом пообещали списать эти кредиты, если не пойду... Это же какое-то зомбирование тотальное. Почему это происходит, при том, что, в принципе, ну, критичность мышления вроде бы присутствует, глядя на то, какие люди попадаются на эту удочку, там, профессор университета и так далее?
Профессор университета, как я, в общем, вряд ли. Но я надеюсь, да, за своих коллег, что они, в общем, находятся в здравом уме. А понимаете, в чем дело? На той стороне работают профессионалы. То есть это люди, которые знают психологические слабости. Ага. И они на это давят. Это же не просто так, там, пойди, что-то сделай. Да? Они ему говорят, ты вот за это получишь вот это, вот это, вот это. У человека есть какая-то насущная проблема. И на нее давят. Uh-huh. Если попался, ну вот дальше включается или не включается критическое мышление. Вот в тех случаях не включилось. Но я еще раз хочу сказать.
Да.
Перед тем, как что-то сделать, ну подумайте, это касается вас или это касается ваших соседей на лестничной площадке.
Uh-huh. Но интересно, что если в предыдущие выборы, вот в любой цикл взять за последние, там, не знаю, 10-15 лет, обращали внимание, что там подвезли автобусом, еще что-то, то есть там указывали на какие-то нарушения, которые были, там карусели, с которыми боролись потом долгое время, то в итоге на этих выборах действительно характерной чертой стало вот это вот хулиганские побуждения людей. Не по всей стране, понятно, но все равно это было. То есть очевидно совершенно эта тема, как, которая инспирирует, но в целях чего?
Вы знаете... Как бы коллективный Запад, так мы его называем, да, это люди, которые умеют считать деньги. И в конечном итоге они поняли, что вбрасывать вот такие деньги, которые были там 5, 6, 7 лет назад, бессмысленно. Mm-hmm. То есть некая консолидация общества вокруг той политики, которую проводит руководство России. Поэтому они, в общем, бросили поменьше. То есть, если бы они верили, что можно организовать какие-то многочисленные акции, они бы бросили эти деньги. для них это все фантики. Но тут они точно знали, что что-то надо сделать, да, чтобы сфотографировать, там, значит, разместить в соцсетях, но при этом бессмысленно тратить огромные деньги. То есть они не видели возможности. Они вообще проиграли борьбу за идею, борьбу за слово. Это же в конечном итоге все сводится вот к этому. То есть человек на что-то верит, он делает или не делает. Они эту борьбу проиграли. Ну и сэкономили в итоге.
Спасибо большое, Марат Фатович. Вас благодарю. Марат Баширов был с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Так, на всю страну за три дня несколько десятков случаев не доработал Госдеп с теми же военкоматами. Больше было, говорит Панта 13. Орлейные шкафы, вспомните. Так, Вадим Дорошев. 99% преступников пытаются избежать наказания. Все участники были под камерами с охраной полиции. Они шли на это, зная, что их поймают, и они сядут на 10-15 лет. Вы понимаете, Вадим, вот глядя, я внимательно вчера смотрела эти ролики, где вот человек подходит, какая женщина подходит. Просто было ощущение, что она зомбирована. Вот прям зомбирована. И это удивительная тема. Эту тему, кстати, поднимала в своем телеграм-канале, я читала, политолог Алексей Чедаев, который говорит, что этих людей используют фактически как живых дронов для того, чтобы они там свою какую-то деструктивную деятельность проводили в жизнь. Вот, или чьи-то деструктивные мысли. То есть это люди, с которыми, очевидно, совершенно, ну, там, я не знаю, по телефону работали как-то, как угодно. Потому что там был один случай, что женщина сказала, что она сначала набрала для каких-то мошенников множество кредитов. Это тоже вопрос, как банкам, да, там, одно дело, подаешь заявку какую-нибудь, ну, там, не знаю, там спрашивают еще до седьмого колена и все равно отказывают. А тут какая-то женщина предпенсионного возраста, которая умудрилась взять там 10 миллионов рублей кредита каким-то мошенникам, а потом еще эти мошенники говорят, иди зеленка бюллетень облей. И у человека не включается, то есть он находится вот прям в каком-то жутком, абсолютно гипнотическом состоянии. И там не включается ни про 10-15 лет, ничего. Я не знаю просто, как работают эти мошенники, не знаю, может, как Кашпировский, как кто. Это действительно повод для каких-то отдельных работ по психиатрии. Вот. Но почерк был прям одинаковый, то есть это была какая-то сетевая акция. В разных регионах приходили и пытались там что-то сделать, в смысле зеленкой облить урны. Но иррациональное действие, абсолютно иррациональное действие, абсолютно. Так, люди просто отчаялись, не знали, как выразить свой протест, говорит Алла. То есть люди, которые находятся в отчаянии, они в любом случае идут и берут зеленку, и это, причем одинаково, представляете, да, что если предположить по вашей логике, что люди какие-то одновременно почувствовали какое-то отчаяние, ну, по какой-то причине, не знаю, не нашли там нужную фамилию или не увидели нужную фамилию, как угодно. Вместо того, чтобы просто не идти, например, да, ну, там, я не знаю, там, я не пойду, и поэтому, значит, буду, за счет меня явка засушится. Ну, какое-то такое, да, рациональное объяснение. Эти люди одновременно придумывают взять у себя из аптечки зеленку и одновременно придумывают пойти в избирательный участок и одновременно там вылить в урну обязательно эту зеленку. Вот так люди прям одинаково находятся в отчаянии. Я никогда в это не поверю, ну правда, вообще бред. Звучит как бред. Удивительно, как почему люди у нас вообще живут, не в изолированные, которые, можно сказать, бросить коктейль Молотова в школу, людей вообще ума нет, надо их закрывать, говорит Юрий. Так, они еще, они просто знали, что у нас есть электронная система голосования, не понимаю. Весна, говорит Панк 13, ну весна, понятно, да. Еще я ленился всегда, не ходил голосовать. Вчера из принципа собрался и проголосовал. Пусть на Западе умоются, говорит Василий. Так, а вы видели, что на Украине говорят про российские выборы? Да мало ли, что на Украине говорят про российские выборы. На Украине украинских выборов не осталось. Вот о чем говорить-то стоит. Ну, просто вот решили не проводить выборы, и все. Но про это не говорят, а говорят про российские выборы. Может, завитки берут, не знаю. Может, как говорится, это акт отчаяния какой-то. Как угодно можно это рассуждать. Элла Памфилова сказала, что 21 марта итоги голосования на выборах президента подведут. Так, явка составила 77,44%, сообщила она. Информационный выпуск, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, я так понимаю, пишет Алла, что СМИ получили задание делать из зеленочников невменяемых. Вы раскрыли меня. Вы меня раскрыли. Да. Вот прям смс-ка мне пришла, сказали: «Женя, нужно продемонстрировать, что люди, которые обливали зеленкой избирательные эти самые урны, это неадекватные люди». Вот. А так бы я, конечно, не догадалась, понимаете? Ну, послушайте, что это за акт протеста такой, когда испортить бюллетень, бросить коктейль Молотова, что там еще сделать, взорвать петарду в туалете, там еще что-то. Это вот акт отчаяния, акт протеста. Но это даже не детский сад, это непонятно что. Потому что есть форма политического протеста, есть форма. Даже такой, как говорят, кандидат был в списке, которого наделили, может быть, он того и не хотел, наделили вот этим флёром протестным, понимаете, ну, умеренного протеста. Даже он был в этом списке. Вот. Но при этом все равно вы считаете, что те люди, которые вот зеленку обливали, это адекватные люди, которые выражали таким образом свой протест. И в голову не приходит, что это была какая-то определенно спланированная там акция и так далее и тому подобное. Ну, хорошо, этих акций было мало, конечно. Они особо вреда никому не принесли, кроме этих людей. Вот. Но сейчас с этим разбираться будут. Так, что там еще? Это агрессивные невротики, говорит Наталья. Да, мы про это тоже поговорим, кстати. А митинги все запретили, вот и ответ, говорит Нилс. Интересно, интересная тема. Так, главное, как это в голове вот одно из другого следует. Люди искали наиболее, понятно, выразить протест, и вот они придумали... А почему не йод тогда? Вот объясните. Дома всегда зеленка и йод. Почему все зеленкой обливали? Почему не йодом, в конце концов? Не знаю, можно было еще мазью Вишневского, она плохо пахнет. Ну, я не знаю просто, правда, когда вот такое... Если вы хотите это обсуждать дальше, хорошо, вот Алексей Мухин к нам придет в «Умные парни», мы с ним специально поговорим, как он понимает вот эту акцию, которая была в некоторых на некоторых избирательных участках, где люди пачкали бюллетени. Сейчас давайте про беспилотники.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Так, в минувшие выходные была атака беспилотников на два нефтезавода в Самарской области. Сызранские и Новокуйбышевские нефтебазы пострадали. В результате атаки на Сызранском НПЗ начался пожар. Тогда, значит, Минобороны отчитывался об уничтожении дронов и реактивных снарядов над Курской и Белгородской областями. То есть это была попытка такого массового выпуска этих дронов против, значит, в регионы России, где-то отразили, где-то долетело, в частности, до Самары долетело. Вопрос, конечно, откуда все-таки эти беспилотники запускали, действительно ли беспилотник долетел с территории Украины? Потому что, ну, действительно, есть вероятность того, что эти беспилотники, например, какими-то там диверсантами, какими-то нехорошими людьми запускаются с территории Российской Федерации. Андрей Кошкин с нами, завкафедра политического анализа, социально-психологических процессов, доктор политических наук, профессор, военный эксперт. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Скажите, пожалуйста, можно ли предположить, какое количество дронов противник способен запустить одномоментно? И происходит ли это с территории как бы сопредельного государства, или же это какая, как вы это видите?
Я думаю, здесь комбинаций очень много, потому что это направление весьма динамично развивается, и развивают его на той стороне не только специалисты, которые совершенствуются в составе вооруженных сил Украины, но и всевозможные советники из Соединенных Штатов, из структур НАТО, да и вообще везде, кто хотел бы что-то внести за это, получить деньги, стараются найти себе применение именно на Украине. Угу. Это первое. Второе. Так. Вообще-то сегодня пакетный способ и артиллерийских снарядов, и рой дронов – это та технология, которая ведет в определенной степени к успеху и, естественно, создает очень большие трудности если летит рой дронов, то представьте себе, сколько надо отдельных каналов для того, чтобы захватить цели и поразить их, очень много. Вот это и есть некие новшества, которые применяются довольно активно и в РСЗО, и в дронах.
Почему в качестве объектов выбираются НПЗ?
Дело в том, что, во-первых, здесь будет медийная картинка, а это самое главное для сегодня, для того, чтобы отчитаться за те средства, которые они получили на развитие дронов.
То есть взрывы, пожары, вот это
да,
вот.
Да, дым, пожар, люди и так далее. Так что в этом плане они стараются именно напасть на те объекты, которые могли бы сами воспламеняться и давать вот такой эффект.
Угу. А в чем, с вашей точки зрения, заключается основная проблема отслеживания и борьбы с этими дронами?
Радиолокационное поле, конечно, мы создаем все для того, чтобы оно было сплошным и надежным. Но вот эти дроны, даже там стрижи еще, допустим, Ту-141 Камикадзе, которые создавали в советское время, и они у них остались, они рыщут по этому полю найти дыру. И, естественно, уходит на это топливо, но при этом они стараются все-таки проникнуть и ближе, и приблизиться к объекту. Не всегда, они, как правило, падают до, но вот они их ведут еще и по спутнику, то есть и коммерческие спутники задействуют, и военные спутники, в частности, Соединенных Штатов Америки и государств НАТО, для того, чтобы вести эти дроны на высоте там, до тысячи метров.
Андрей Петрович, а такая система, как подмена координат, насколько она может быть эффективной? Повсеместная подмена координат.
Ну, конечно же, если это произойдет эффективно, она сама по себе подмена координат. Мы одно время очень увлекались вначале тем, что даже перехватывали сигналы дронов, там есть такт, в который можно внедриться и импульсом послать свой сигнал и тем самым перехватить дрон. Но сейчас это уже стало, в общем-то, при рое дронов это уже стало не столь эффективно, а лучше сбить. Притом, видите, уже даже сбивают, вот охотничье ружье становится эффективным, потому что несет в себе тоже рой, только дроби, которая может зацепить и тут же вывести из строя беспилотник противника.
Андрей Петрович, насколько с вашей точки зрения сейчас, вот как можно оценить защиту предприятий от угроз с воздуха? Ну, потому что вот этот массовый налет, да, какое-то количество все-таки опускается на землю, какое-то количество сбивается, но все равно большое количество этих дронов достигает своих целей, и, соответственно, есть и картинка, и реальный ущерб. Вот в чем проблема. А как защищать такие объекты, до сих пор непонятно. Одни депутаты говорят, что, соответственно, так как Минобороны не может растянуть везде там свои системы ПВО, коммерческие предприятия должны самостоятельно этим заниматься. Они говорят, так у нас нету как бы производств, которые бы снабдили нас с этой системой защиты. И получается странная история.
Ну, что ж, да, трудности есть. Ну вот предлагают сейчас, в частности, Сергей Борисович Станкевич, он предлагает наварить сетку на объекты. И он еще говорит, я сверху 3000 рублей даю за такое новшество. То есть просто прикрыть и сеткой хотя бы те направления, которые являются опасными для НПЗ, и вот дать возможность механически защитить, так как мы сейчас защищаем бронеобъекты на линии боевого соприкосновения, так и защитить их на земле. Ну, сколько это сложно, да, но для коммерческой структуры это вполне естественно. То есть Коммерческие структуры, наверное, сейчас должны в этих условиях тоже предпринять меры для того, чтобы обеспечить безопасность своего бизнеса. И совместно с государством, я думаю, это будет сделано.
Правильно ли я понимаю, Андрей Петрович, что то, как активно противная сторона использует дроны, любые собранные на коленке или дроны самолетного типа, более серьезные, говорит о том, что это действительно отдельный уже вид войск Украины или нет?
Да. Там даже Зеленский принял указы, которые как раз и выводят автономное это направление, у них созданы предприятия, большие они не могут создавать, они создают 10-20 человек, максимум 30, там производят, им делают норму от 1000, даже почти что до 10 тысяч дронов в месяц они, тем, они ставку сейчас делают на то, чтобы выпускать 1 000 000 дронов.
Да.
Они хотят дронами заменить тот 1 000 000 155-миллиметровых снарядов, которые пообещали в Соединенных Штатах, да и вообще в Брюсселе, что дадут, но их не дали. Тогда они решили, мы тогда сконструируем 1 000 000 дронов. И вот эти предприятия, их уже больше 100, согласитесь, если максимально рассчитать, то да, теоретически могут даже и выпускать в месяц 1 000 000 дронов, но это теоретически.
Понятно.
Для того, чтобы наши ракеты не вывели из строя большие предприятия, а они выводят довольно успешно. Вот создаются маленькие, где и вот на коленочке создают эти дрончики.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Вас благодарю. Андрей Кошкин был с нами, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов, доктор политических наук. Так, я думаю, огромная скорость лазерного луча в режиме маятника могут, на мой взгляд, уничтожать не только дроны, но и артснаряды. В Израиле есть такие разработки, лучше дешевле ракеты против простых дронов, говорит Адам. Диверсантов нужно отстреливать, говорит Владимир. Но, вы знаете, многое все-таки указывает действительно на то, что это дроны, которые запускаются не только с территории Украины. Потому что не все эти дроны самолетного типа, которые способны преодолеть такие расстояния. То есть, еще раз, Украина, если с Украины запускается, то до Сызрани долетает. И, очевидно, совершенно история с дронами показывает, что даже в глубоком тылу нужно организовывать или нужно было уже давно организовывать серьезную защиту стратегических объектов, потому что они становятся целью противника. Ну, то есть, если предположить, и если мы как бы констатируем, что по всей стране, вон ФСБ регулярно каждую неделю отчитывается, что каких-то закрывает, ловят людей, которые там делились координатами передвижения техники, собирали какую-то информацию, фотографировали заводы, в открытую работали на ВСУ и так далее. То есть есть эти люди, и очевидно совершенно, что есть какие-то ячейки, которые по команде запускают эти дроны с территории Российской Федерации. Это, к сожалению, есть. И вот вопрос, то есть с одной стороны работает Федеральная служба безопасности, работает контрразведка, а с другой стороны это вопрос технической защиты объектов от угроз с воздуха. Как это осуществить, что здесь делать надо? Так, что еще предлагали? Запускать дирижабли системы ПВО, чтобы детектировать дроны. Какого размера должна быть сетка? В ужасе, Вадим Дорошев прибывает. Диверсанты запускают, говорит Владимир. Так, не очень верится, что с Украины запускали беспилотники, прилетевшие 950 километров до Самарской области. Возможно, запускали еще и с территории, например, Казахстана или откуда-то еще, говорит Сергей. Ну, не говорят, откуда эти беспилотники долетели, были запущены. Проблема в том, что они долетели и, понимаете, вот, нанесли довольно серьезный урон стратегическим объектам. То есть нефти, там, хранилищам, нефтезаводу и так далее. Вот. Поэтому, помните, был какой-то заочный спор между представителями компании, которая производит ГСМ, и депутатами. Депутаты говорили, что, в общем, предприятия должны сами заботиться о том, чтобы обеспечить защиту, потому что государственных систем, вот, то есть от Минобороны, на всех хватит, на что представители вот этих вот заводов, предприятий говорили, что, послушайте, в общем, где покупать, за счет чего покупать, и самое главное, как системно организовать эту работу. Но, очевидно, совершенно этим вопросом уже вплотную должны заниматься, потому что ущерб очевиден. Ну, то есть, если в страховке изначально там, да, закладывается вообще система защиты, защита предприятий от краша, от там, технических неполадок, еще от чего-то, то есть система защиты от дронов, ну вот ну, такие времена наступили. Это тоже нужно продумывать и самое главное внедрять.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, в Казахстане отменят государственный герб, ну, в смысле, его не совсем отменят, а видоизменять будут. Президент Токаев обратил внимание на, цитирую, резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия. В нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. По словам главы государства, по вопросу об изменении герба пройдут общественные дискуссии, а потом будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз. Тут еще стоит обратить внимание на то, что президент Токаев сделал заявление несколько дней назад, сказав, что Казахстан – это наследник, в общем, Великой степи, то есть Золотой Орды. Никита Миткович с нами, он руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какая подоплека кроется в тезисе, что герб сложен для восприятия и нужно что-то менять?
На мой взгляд, это просто попытка хоть как-то объяснить вброс темы с гербом. В действительности причина всех этих дебатов и объявления о смене герба – внутренние проблемы страны. Казахстан, испытывая дефицит средств для финансирования социальных программ и поддержания уровня жизни, и планирует пойти на приватизацию, продажу иностранным компаниям группы важных активов, включая аэропортовых и портовых сооружений. Это желательно каким-то образом замаскировать от избирателей, так как это приведет к еще большему подрыву уважения к правящей партии. И вбрасывается тема с гербом. На мой взгляд, это просто проявление того, что правительство Казахстана камуфлирует проблемы вместо того, чтобы их решать. Это печально, но выглядит это именно так.
Еще такой момент, Никита Андреевич. Вот это тезис, что, значит, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. А это что, какая-то последовательная борьба Токаева с советским наследием? С чего? Что не так?
Понимаете, да. Последнее время позиция Токаева по этому вопросу вызывает многочисленные насмешки в соцсетях Казахстана. Угу. То, что с разницей в несколько дней он то говорит, что слишком сильные советские мотивы в герме, да. То он делает заявление о подготовке к очередной годовщине победы, что нужно, наоборот, чтить историю, не допускать противоречия с какими-то историческими периодами, что там герои советского периода – это наши герои и так далее. Угу. По-моему, правительству Казахстана нужно каким-то образом определиться. Либо они уважают реальный вклад своих предков в создание современного Казахстана, то, что в советское время была создана промышленность, современная инфраструктура, дома, в конце концов, победа, которая изменила лицо мира. Либо они занимаются искоренением советских мотивов в герме и показывают провокационные фильмы по телевидению, которые разжигают русофобию. Нужно что-то решать. Либо в правительстве сидят такие иноагенты, как Балаева и Карин, либо выстраиваются дружеские отношения с Россией. К сожалению, Токаев не может решиться ни на одну из опций. Это, кстати, подобный нерешительный подход и проявляется в ситуации с приватизацией гербов. Вместо того, чтобы искать какие-то реальные средства, потому что активы можно продать один раз, в следующий раз, когда деньги понадобятся, актив на продажу уже не будет. Вместо того, чтобы искать деньги, он идет на приватизацию, на временное решение, камуфлируя эту проблему разговорами о герме.
Угу. Но, Никита Андреевич, а вот эти вот обвинения со стороны, вот эти обвинения со стороны как бы некоторых экспертов и в России и так далее, что каким-то образом Токаев пытается девальвировать наследие Назарбаева и как бы обнулить его и сделать так, чтобы теперь Казахстан ассоциировался с ним, и плюс он ищет вот эту великую идею, которую там нашел, например, Эрдоган, некую великую идею, вокруг которой он конструирует современную государственность. И вот теперь эта великая идея нужна тому же самому Казахстану. Там у России тоже есть идея и конструируется государство вокруг нее, а Казахстан как будто без идей.
Понимаете, в данный исторический момент нужно не идеи конструировать, а решать реальные проблемы, в том числе экономические. Желание придумать идеологию, с одной стороны, понятно, с другой стороны, придумать ее нельзя, потому что она иначе не будет никому близка. А может вообще противоречить условиям реального мира. Ну, некоторые вот националисты сейчас носятся в Казахстане с идеей провести собственную родословную от Золотой Орды.
Да.
Что звучит достаточно абсурдно, по очень простой причине. Казахский народ, как отдельная общность, возник в период, когда эта территория действительно контролировалась одним из улусов. Но к монголам он не имел никакого отношения. Казахи, вернее их предки, у которых там был другой язык, другая культура, но их непосредственные предки, они были податным сословием, фактически рабами аристократической верхушки монголов. Они не участвовали в управлении этим вот улусом, этим осколком старой Золотой Орды. Собственно говоря, именно поэтому они после того, как этот вот режим пал, раскололся на осколки, предпочли вступить в Российскую империю, где как раз началось гармоничное развитие казахского языка, культуры. В конце концов, выдающиеся деятели казахской словесности, как Абай или Валиханов, это были русские патриоты, русские государственные чиновники, которые развивали и русский, и казахский язык, двуязычные школы. Именно эти люди, подданные и патриоты Российской империи, создали культуру Казахстана. Позже, в советский период, был заложен современный Казахстан как вот материальная культура. Здания, инфраструктуры, промышленность, базовое образование. То, что, собственно говоря, сейчас позволяет казахскому обществу существовать в достаточно цивилизованных условиях. Это нужно понимать. Поэтому во многом придумывание новой идеологии на основе конфликта со старой идентичностью, российской, казахской, советской, совершенно бессмысленно. Потому что это означает вырезать все, чем можно гордиться в прошлом.
Понятно.
Нельзя гордиться героем войны Мамышлы, если вы начинаете продвигать идеи бандеровцев, туркестанского легиона, прислужников Гитлера. Мамышлы воевал с ними. Он настоящий герой страны, а других альтернативных героев нет. Есть предатели, и вытаскивать их на пьедестал, что сейчас пытаются делать некоторые. Там, например, гитлеровцу Шакаю был поставлен памятник в одном из городов Казахстана. Это означает девальвировать мораль, это не идеология.
Спасибо, Никита Андреевич. Да, вас благодарю. Никита Миткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Сообщение с пометкой «Срочно», который сейчас приходит в Великобритании. Скончался король Великобритании Карл III в возрасте 75 лет. Это официальное сообщение Букингемского дворца. Ранее сообщалось, что Карл III был болен. Лечился от онкологического заболевания. Это было тоже, была эта информация. И сейчас кто, получается, преемник? Это принц Уильям. Но там еще какая-то загадочная история разворачивается вокруг супруги принца Уильяма, герцогини Кэтрин. Давным-давно на публике она не появляется. Так, подробности будут какие-то, мы вам сообщим. По поводу Казахстана, расскажите, а что означает все-таки герб Казахстана? Не очень понятно, что такая его не нравится. Я так открываю символику, да, герб Казахстана. Бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическая мощь и силы быка, быстрота, скорость, пластика лани, хитрость, находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак труда, изобилия и материального благополучия. В центре герба находится пятиконечная звезда, символизирующая, что наше сердце и объятия открыты представителям всех пяти континентов. А в описаниях нигде не сказано про советское наследие, кстати, какую-то советскую эпоху, признаки. Ну, разве что, наверное, пятиконечная звезда, но разве что. Хотя, видите, формулируется символ звезды несколько иначе, а не как наследие Советского Союза. Так, новости сейчас, и мы с вами продолжим.